Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы когда-нибудь оказывались между двух огней? В коммунистическое время в нашей церкви был известный проповедник, страдалец за веру, имя которого вам очень хорошо известно, Юрий Сергеевич Грачев. Однажды в церкви произошло крещение, крестили нескольких молодых людей. И вот тогда, поскольку в советское время это было запрещено, власти очень негативно относились к тому, когда молодежь в религию ударялась, так сказать. Так вот, поскольку в церкви крестили нескольких молодых людей, об этом стало известно, то Юрия Сергеевича вызвали в НКВД и стали допрашивать, кто нарушил приказ, кто крестил молодежь. Параллельно ему допрашивали другого брата. Юрий Сергеевич словно бы оказался между двух огней. Он не желал сказать ложь и не желал сказать правду, поскольку это тогда подвергало бы опасности каких-то других верующих. И поэтому, по примеру Христа, Юрий Сергеевич молчал. Он не знал, что другой брат, которого параллельно ему допрашивали, смолодушничал и фактически наврал, сказав, что молодежь крестил какой-то человек, он назвал имя этого человека, но он назвал имя недавно умершего брата, чтобы тоже никого из живых не подставлять. И если бы только Юрий Сергеевич что-то сказал на эту тему, если бы только он дал какой-то иной ответ, тогда власти бы сразу поняли, следователи бы сразу поняли, что другой брат не сказал правды, и посадили бы того человека в тюрьму. Своим молчанием Юрий Сергеевич фактически спас того брата от тюрьмы. Итак, в тот нелегкий момент своей жизни, как и, наверное, во многих других ситуациях, Юрий Сергеевич находился между двух огней. Подобные ситуации случаются и у нас с вами. Мы тоже иногда находимся словно бы между двух огней. И подобная ситуация возникла когда-то у Авраама. Однажды Авраам тоже оказался между двух огней, а точнее, между двух царей. Этот случай описан в 14 главе Бытия. Откройте, пожалуйста, книгу Бытие, 14 главу. Здесь мы увидим, как Авраам оказался между двух царей. Давайте заглянем сразу в конец этой истории. Знаете, некоторые истории, когда читаешь, хочется сразу последнюю страницу открыть и узнать, о чем же все закончится. Так вот, давайте заглянем в конец этой истории. Посмотрите на 17 и 18 стихи этой главы. Бытие, 14 глава. Взгляните на 17 и 18 стихи. «Когда он, Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Вот в этот момент своей жизни Авраам оказался, если не между двух огней, то между двух царей. Рядом с ним стояли царь Содома и царь Салима. И каждый из этих царей что-то предлагал Аврааму. И каждому из этих царей, царю Содома и царю Салима, Авраам дает какой-то ответ. Давайте посмотрим, как это произошло. И для этого начнем знакомиться с этой историей с самого начала, с начала этой главы. Предыстория этого происшествия описана в первых 16 стихах 14 главы. Мы не будем полностью прочитывать эти 16 стихов, я лишь обращу ваше внимание на некоторые ключевые моменты. Там рассказывается о том, как к границам земли обетованной, то есть той земли, которую Бог пообещал дать Аврааму, к границам этой земли подступил очень могущественный царь, которого звали Кедорлаомер. На тот момент его войска выглядели по всем статьям просто непобедимыми. Он раньше, уже долгое время, получал дань от царей Палестины. Сам он был где-то царем в Месопотамии, однако он получал дань от царей Палестины. Если вы представляете себе географию, то вы понимаете, что это очень далеко. Это значит, что он, вот этот вот месопотамский царь, контролировал очень далекую от него территорию. А это значит, что Кедорлаомер, скорее всего, был могущественным царем и императором. Далее он поразил несколько армий. В 5-6 стихах мы читаем о том, кого, какие народы, какие города поразил этот месопотамский император. Он поразил Ирифаимов, Ваштеров, Карнаиме, Зузимов, Эмимов, Хареев. Это разные наименования народов, которых он уже захватил и наказал за их восстание, за их непокорность. Он прошелся по Зайорданью, то есть по территории с другой стороны Иордана. Если Палестина находится к западу от Иордана, то он прошелся по другой территории и поразил все те народы, об этом говорится в 7 стихе, он поразил страну амаликитян и амореев. По-видимому, на обратном пути он вышел к Мертвому морю и с южной оконечности Мертвого моря, где, скорее всего, и располагались города Содом и Гоморра, и где, скорее всего, и проживал Лот. Так вот, он по пути, возвращаясь назад из этого военного рейда, напал на эту долину, на долину Содома и Гоморры. И цари нескольких маленьких городов не смогли противостать мощной армии месопотамского императора. Взгляните на 10 стих. «Цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в смоляные ямы, и остальные убежали в горы». То есть он и те города захватил, и те города наказал и уничтожил. Ничто не мешало захватчикам пользоваться плодами своей победы. В 11 стихе говорится, «Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их, и ушли». Это была самая настоящая война, опустошительная, в которой гибли сотни и тысячи, и десятки тысяч человек. Война кровопролитная, война беспощадная, которая не оставляла даже имущества, даже съестные запасы у людей отбирали так, что они оставались просто на выжженной пустой территории абсолютно ни с чем, потеряв многих и многих своих родственников и любимых. Неудивительно, что всех жителей того региона охватила паника. Все цари еще пока что незахваченных городов, несомненно, боялись, что они будут следующими. Вот этой панике мог поддаться и Авраам. Однако дальше мы читаем, что проблема еще усугубилась. Проблема еще усугубилась. Взгляните на стихи с 11 по 13. Мы прочитали уже в 11 стихе, что победители взяли все имущество Содома и Гоморры. И 12 стих сообщает. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама-еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы». Лот, которого захватили во время этого военного рейда, наверное, успел пожалеть, что он поселился в Содоме. Помните, мы с вами когда-то уже разбирали 13 главу, предыдущую главу, и мы говорили о том, что Лот сделал неправильное решение. Он принял решение, основываясь исключительно на материальных соображениях, на соображениях материальной выгоды. Он увидел, что эта долина плодородная, а значит, у него будет все благополучно в материальном плане. Будут пастись его стада, будет его имущество приумножаться и так далее и тому подобное. Но он не учел, что эти города были очень и очень грешными, нечестивыми перед Господом. И у Господа был план наказать эти города. И, наверное, теперь, когда эти города пали от руки месопотамского захватчика, Лот успел многократно пожалеть о том решении, которое он принял поселиться в Содоме. Что делает тогда Авраам? Когда до него дошли слухи о том, что его племянника Лота захватили, он понимает, что теперь уже это не просто война, которая идет на окрестных территориях и угрожает ему. Он понимает, что эта война теперь затронула его лично, его близких, любимых родственников. Что он делает? В 14 стихе говорится, «Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 и преследовал неприятелей до Дана. Авраам собрал столько мужчин, сколько мог собрать. Ему удалось набрать 318 рабов, как мы только что прочитали. Плюс к этому мы увидели до этого, что у него были союзники. 13 стих сообщает, что союзниками Авраама был Эшкол и Анер. И в 24 стихе упоминается еще одно имя – Мамрий, скорее всего, тоже один из союзников Авраама. Скорее всего, эти люди тоже собрали какое-то количество рабов и вооружили их. Поэтому можно предположить, что в войске Авраама, наспех собранном, могло быть около 1000 вооруженных мужчин. Но что такое 1000 по сравнению с армией месопотамского императора? У Кедорлаомера, скорее всего, было гораздо более могущественное войско, потому что он уже захватил множество городов, он уже прошел по всей этой территории, и никто не смог противостоять ему. Никакой город не смог защититься. Даже города, укрепленные стеной, крепости, не смогли защититься от этого императора. И даже если он потерял часть своего войска, то все равно его войска были намного, намного сильнее, чем вот эта небольшая группка людей у Авраама. Как же Авраам его победит? Может быть, Авраам – это некий такой герой наподобие шотландского Макьолиха, да, о котором рассказывает фильм «Храброе сердце», национальный герой Шотландии. Может быть, он своей храбростью возьмет вот этого месопотамского императора. Но Авраам, как мы знаем уже, не был таким уж бесстрашным смельчаком. В Египте из-за страха за свою жизнь, помните, он опасался, увидят, что у меня жена красивая, и убьют меня. И опасаясь за свою жизнь, он был готов даже отдать свою жену в чужой гарем. Он не был храбрым сердцем. Может быть, конечно, он извлек какие-то уроки из египетской истории. Давайте посмотрим на следующие стихи, 15 и 16. Авраам со своим небольшим войском, разделившись, напал на императора ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Действительно, Авраам не побоялся вот этой угрозы, он извлек уроки из египетской истории, он увидел, что своими силами, даже если он и слаб, даже если он и боится чего-то, своими силами он не защитит свою жизнь, но если он будет уповать на Бога, Бог пошлет ему победу и охрану. И вот так, по-видимому, Авраам, теперь уповая на Бога, идет бесстрашно в бой и возвращает все захваченное имущество и всех захваченных людей, и в том числе освобождает своего драгоценного родственника Лота. Но кому Авраам обязан этой победой? Конечно же, он обязан этой победой Богу. И об этом ему напомнит чуть ниже Мелхиседек. Мелхиседек скажет ему, что именно Бог предал врагов его в руки его. Итак, эта победа была явно от Бога. После этой победы Авраам возвращается домой. Он идет с севера страны, куда он гнался за войсками императора Кедорлаомера. Он идет, и, по-видимому, это было многодневное путешествие тоже. И навстречу ему выходят два царя. Царь Салима и царь Содома. Мы возвращаемся к тому, с чего мы с вами начинали. Мы с вами, помните, смотрели именно на этот самый момент, когда Авраам стоит между двумя царями, царями Салима и Содома. В этот момент Авраам оказался между двух царей. И давайте именно об этой части истории мы поговорим более подробно. Прочитаем стихи с 17 по 24. «Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю». Итак, Авраам оказался между двух царей. Что известно об этих царях? Во-первых, что известно о Мелхиседеке? Что известно о Мелхиседеке? 14 глава Бытия – это единственное место во всем Священном Писании, где сколько-нибудь подробно рассказывается о Мелхиседеке. И дальше мы с вами еще упомянем этот момент. Практически во всем Ветхом Завете, кроме одного маленького упоминания, о Мелхиседеке ничего не сообщается. Давайте посмотрим на эту 14 главу и постараемся обратить внимание на фигуру Мелхиседека, потому что она очень важна. Она упоминается в Новом Завете. Скорее всего, этот человек, Мелхиседек, был обычным человеком, обычным земным царем. Он жил во времена Авраама и служил, как и сам Авраам, Богу Всевышнему. Он употребляет то же самое имя Бога, которое употребляет и Авраам. Эль-Шаддай, Бог Всевышний, Бог Всемогущий. Однако Мелхиседек, поскольку он так мало о нем сообщается, и то, что о нем сообщается, действительно очень прекрасно и удивительно, он становится загадочной фигурой. И вот эта вот загадочность Мелхиседека позволила более поздним библейским пророкам проводить параллели между Мелхиседеком, земным царем, жившим во времена Авраама, и Иисусом Христом, небесным царем. Что означает имя Мелхиседека? Имя Мелхиседек в переводе с семитских языков означает «царь праведности». «Царь праведности». Это подтверждает также послание к евреям, где сказано, что он, послание к евреям, 7 глава, 2 стих, по знаменованию имени, ну то есть согласно значению своего имени, царь правды, царь праведности. И здесь действительно есть очень важная параллель с Иисусом Христом, потому что от Иисуса Христа исходит праведность. Иисус Христос делает праведными верующих в Него, поэтому Христос тоже царь праведности. Мелхиседек назван также царем Салимским, как мы в 18 стихе прочитали. Он царь Салима. Что такое Салим? Салим – это одно из древних наименований Иерусалима, города, который Господь избрал впоследствии для строительства храма. Отсюда возникает еще одна параллель с Мессией, с Иисусом Христом, который тоже царь Иерусалима. Иисус Христос будет править в Иерусалиме во время тысячелетнего правления и как царь воссядет на престоле Божьем в этом городе над народом израильским. Кстати, я хочу заранее вас предупредить, прорекламировать немножечко. На воскресных классах, на которые мы разойдемся после первой части служения, мы будем с вами как раз немножечко говорить о тысячелетнем царстве. Так что, если вы хотите разобраться с событиями последнего времени, то обязательно оставайтесь на воскресные классы. Так вот, Иисус Христос – это тоже царь Салима. Он будет править над Иерусалимом в Божьем храме. Кроме того, Салим в семитских языках означает «мир». Вы наверняка слышали, как приветствуют арабы друг друга, да? «Салям алейкум», да? Это то же самое слово, тот же самый корень, то же самое, что в еврейском «шалом», в арабском «салям». Также здесь «салим» – это то же самое, это означает «мир». Следовательно, Мелхиседек называется также и царем мира, примирения, покоя. Как сказано в послании к евреям о нем, тоже 7 глава, 2 стих. «А потом и царь Салима, то есть царь мира», говорит нам богодухновенный автор. И это тоже роднит фигуру Мелхиседека с Мессией, потому что Мессия, Иисус Христос, назван князем мира. В книге Исаии, 9 глава, 6 стих, о нем говорится «князь мира». Также и Мелхиседек, царь Салима, то есть царь мира. И при рождении Мессии, помните, когда Христос родился в Вифлееме, ангелы восклицали «и на земле что? Мир». Потому что Христос принес мир, потому что Он царь мира. В этом тоже явная параллель между Мелхиседеком и Иисусом Христом. По-видимому, Мелхиседек должен был пользоваться очень большим уважением среди всех окружающих царей. Вы знаете, в Палестине было множество городов. В том числе были десятки и сотни укрепленных городов, то есть городов, обнесенных стеной. И у каждого города в те времена был свой царь. Тогда еще не было единого государства израильского, которое объединяло бы всю эту территорию. Были отдельные города-государства. Так что царей там было много. Но вот среди всех этих царей именно Мелхиседек, царь Салима, возвышался особенным образом. Откуда мы это знаем, спросите вы? Мы это видим из косвенных признаков. Когда эти цари, царь Салима и царь Содома, подходят к Аврааму, кто начинает первым говорить? Первым начинает говорить Мелхиседек. Ему предоставляется право первого голоса. И это в древнем мире имело большое значение. С кем рядом сесть, имеет значение. Кто первый произнесет слово, откроет речь, это имело значение. Так что неудивительно, что мы говорим, Мелхиседек возвышается своим достоинством над остальными царями. Точно так же, как и Христос возвышается своим достоинством над всеми царями в истории человечества, над всеми царями во Вселенной, потому что Иисус Христос называется в книге Откровения «царем царей». Мелхиседек также назван здесь священником Бога Всевышнего. В 18 стихе говорится об этом, священник Бога Всевышнего. И это тоже очень удивительно, потому что не до Авраама, не после Авраама долгое время никто не называется священником Бога Всевышнего. Даже сам Авраам не называется священником. Авраам в одном месте называется пророком. В 20 главе Бог скажет о нем, ибо он пророк. Но Авраам нигде не называется священником. И никто до него не называется священником. И после него, вплоть до установления священства в Завете Моисеевом, опять же, практически никто не называется священником. В этом отношении Мелхиседек уникален. И Мелхиседек не мог иметь священство, установленное в законе Моисеевом. Правильно? Во-первых, потому что до закона Моисеева еще несколько сотен лет. А во-вторых, потому что по закону Моисееву священником мог быть лишь человек, который произошел из определенного племени, который был в народе израильском, и более того, который был из колена какого? Левиина. Никакой другой человек, ни из какого другого колена, не мог быть священником Божьим по закону Моисееву. Однако Мелхиседек назван священником Бога Всевышнего, и он не был из колена Левиина, вполне очевидно. Точно так же и Христос. Христос тоже стал священником, он называется нашим первосвященником Церкви Божией. Однако Христос происходит ли из колена Левиина? Нет, он был из колена Иудина. Поэтому, как священство Мелхиседека особенное и уникальное во всем Ветхом Завете, так же и священство Христа особенное и уникальное. И поэтому-то о нем сказано. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. То есть не по чину Левия, не из колена Левиина, не как в Завете Моисеевом, но по особенному Божьему установлению. Уникальное священство, предназначающееся для уникального завета, для Нового Завета. Любопытно заметить, что Мелхиседек, как я уже упоминал, нигде больше в Ветхом Завете не встречается. Он не упоминается ни в одном месте, кроме вот этого пророческого текста из 109-го псалма «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И это говорится о Мессии, То есть как бы уже ссылается на вот эту фигуру Мелхиседека и говорит всего лишь одну короткую фразу, что Мессия будет иметь особое священство, как и священство Мелхиседека. И все. И больше о нем нигде в Ветхом Завете не сообщается, больше ничего о нем не известно. Поэтому возникает такое впечатление, что Мелхиседек появляется как бы ниоткуда и исчезает как бы в никуда. Ничего не сообщается о его рождении, ничего не сообщается о его смерти, не сообщается, сменил ли его кто-то на этом посту или не сменил, ничего не сообщается о его родителях и о его родословной. И вот именно это молчание Моисея, молчание книги Бытие, дает новозаветному автору возможность сравнить Мелхиседека с Христом. В послании к евреям, 7 главе 3 стихе говорится, «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Поскольку нигде не говорится, что его священство закончилось, он словно бы пребывает священником навсегда. Ну, конечно же, мы понимаем, что это метафора, то есть сравнение, это образ. Это не значит, что сам Мелхиседек, вот как этот земной царь, что он никогда не умер, или родился не от родителей, или что у него не было родословной. Конечно же, это, мы понимаем, что это не могло быть из логики вещей, из всего библейского учения. Но вот то, что о нем ничего не сообщает Ветхий Завет, создает такую загадочность и позволяет автору послания к евреям сравнить его со Христом, с Мессией. Обратите внимание на слова, которые мы только что прочитали. «Уподобляясь Сыну Божию». Заметьте, что послание к евреям не говорит, что Мелхиседек есть Христос. Оно говорит, что он уподобляется Христу, уподобляясь Сыну Божьему. Таким образом, богодухновенный писатель не называет Мелхиседека Христом, а лишь сравнивает с ним. Итак, Мелхиседек – это не Христос, это обычный земной царь. Христос воплотился гораздо позже, согласно Божьему плану, да? Когда жил Мелхиседек, еще не пришла полнота времени. Полнота времени придет позже, когда Бог пошлет своего Сына на землю. Мелхиседек – это не Христос, но Мелхиседек – это прообраз Христа. Мелхиседек – это прообраз Христа. То есть это такой человек, который своей жизнью предвосхитил, в своей жизни пророчески предвозвестил то, каким будет Мессия, будущий царь Салима, будущий царь праведности, будущий царь мира, будущий царь царей и Господь господствующих. Итак, это вот одна фигура, фигура абсолютно прекрасная, фигура абсолютно позитивная, рядом с которой стоит Авраам. Это царь Салима Мелхиседек. Что же нам известно о другой фигуре, которая стояла по другую сторону Авраама? Что известно о царе Содомском? О нем известно еще меньше. Наверное, он не заслуживал того, чтобы слишком много о нем рассказывать. Известно лишь то, что он был царем города, который славился своим нечестием. Чуть позже Бог знает, Бог скажет, что вопль жителей Содомских велик, и что их вопль против правительства Содома дошел до Бога. И поэтому Господь послал ангелов, чтобы наказать Содом. И это будет уже очень и очень скоро в истории книги Бытие. Таким образом, царь Содома был царем крайне нечестивого города. И вы знаете, как говорят, каков поп, таков и приход. Как правило, каков народ, таков и царь. И наоборот, каков царь, таков и народ. Если народ коррумпирован, то, скорее всего, и царь коррумпирован. И наоборот, если царь коррумпирован, то будет и народ тоже коррумпирован. Это мы видим в отношении Содома и царя этого города. Мы знаем, что их город погряз в коррупции, так что уже даже до Бога дошла вот эта вот молва, этот вопль, и он не мог уже терпеть этот город на лице земли. Скорее всего, царь Содома был очень нечестивым человеком. Итак, Авраам оказался между двух царей. между праведным царем святого города Иерусалима и между нечестивым царем развратного города Содома. Что предлагают эти цари Аврааму? Каждый из них что-то со своей стороны предлагает ему. Давайте посмотрим, что предлагает Аврааму сначала Мелхиседек. Мелхиседек предложил Аврааму, во-первых, дружбу. Во-первых, Мелхиседек предложил Аврааму дружбу. Посмотрите на 18 стих. Там говорится, что Мелхиседек вынес что? Хлеб и вино. Что это такое? Это было знаком дружбы и гостеприимства. Очевидно, что Авраам возвращался после военного похода и был усталым. И когда ему Мелхиседек выносит обед, а чаще всего обед в древние времена и состоял из хлеба и еще какого-то напитка, редко из вина. Обычно вино на обед не пили, это все-таки более дорогой, более редкий напиток. Чаще всего это было какое-то разбавленное питье. Помните, когда Руфь работала на полях, и у них был обед, и Воос предлагает обедать всем вместе рабочим, они все вместе садятся, он зовет Руфь, и он макал кусок хлеба во что? В уксус и давал Руфи. Вот это обычный, стандартный обед. Но то, что Мелхиседек выносит хлеб и вино, это уже более праздничный обед, который должен был подкрепить силы Авраама. И это было знаком дружбы и гостеприимства. Итак, Мелхиседек предложил Аврааму разделить с ним стол и таким образом как бы протянул ему руку общения. Во-вторых, Мелхиседек предложил Аврааму Божье благословение. Посмотрите на следующий стих, 19. «И благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Он возвестил ему благословение, и он говорит, как бы, «Я священник Бога Всевышнего, я предлагаю тебе Божье благословение». Как первосвященник в ветхозаветные времена, уже во времена закона Моисеева, что делал? Благословлял народ от имени Бога. Так и сейчас Мелхиседек от имени Бога, как священник Бога Всевышнего, предлагает Аврааму Божье благословение. В-третьих, Мелхиседек предложил Аврааму пророческое объяснение его жизни. Мелхиседек предложил Аврааму пророческое объяснение его жизни. Взгляните на следующий стих, 20 стих. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Заметьте, что было до этого? Авраам просто обратился к своим союзникам, которые, возможно, жили недалеко от него, в соседних поселениях, в соседних таких вот палаточных лагерях, в шатрах. Он позвал их на помощь, они собрали людей, они спешно бежали, скакали за месопотамским императором, за его армией. Они напали на них ночью, они составили планы, они победили, они освободили всех пленных, они возвращались домой. Все это события, как их видят люди. И нигде не видно было рядом с ними Божьей фигуры. Идет ли рядом с ними Бог? Где его рука находится? Обнажен ли Божий меч? Этого всего не было видно. Были видны просто обычные земные события. И вот впервые Мелхиседек произносит: «Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». То есть Мелхиседек смотрит на вот эти вот события жизни Авраама, на обычную историю, и он показывает взгляд сверху. Он говорит: вот что на самом деле произошло. Ты мог бы подумать, или кто-то мог бы подумать, что это вы сами своей силой, своим военным гением этого добились. Например, кто-то мог бы приписать победу Авраама удачно выбранной стратегии, молниеносному нападению, хорошему владению мечом или просто храброму сердцу. Однако Божий пророк приходит и объясняет жизнь Авраама с Божьей точки зрения. Он открывает ему словно бы кулисы театра. Он открывает ему то, что было за кулисами, что было скрыто, что Авраам и другие люди не видели. Он открывает ему духовную сферу, и он показывает ему смысл тех событий, которые произошли с Авраамом. Он дает ему пророческое объяснение его жизни. Он говорит: вот что делал Бог в твоей жизни, который предал врагов в его руки. Кстати, о том же самом потом скажет Аврааму и сам Бог. Бог скажет, что Он послал Аврааму победу, и только Богу Авраам обязан своей безопасностью. В 15 главе 1 стихе, это, кстати, сразу же после этой истории, а Бог является Аврааму и говорит ему: «Я твой щит». «Я твой щит». Благодаря чему ты был защищен, благодаря чему сохранилась твоя жизнь, благодаря чему ты смог одержать победу вот в этой военной, в этом военном сражении, в этой военной кампании? Благодаря тому, что я твой щит. Любопытно, что Христос тоже предлагает нам то же самое. Христос тоже предлагает нам дружбу, подобно тому, как Мелхиседек предложил Аврааму дружбу. Помните, Христос когда-то сказал своим ученикам: «Я назвал вас кем? Друзьями». Он также предлагает нам вкушать с Ним ужин в Царстве Небесном, подобно тому, как Мелхиседек вынес хлеб и вино в знак гостеприимства и особого расположения. Также и Христос предлагает тем, кто обратится ко Христу, предлагает своим ученикам вкушать вместе с Ним ужин в Царстве Небесном. Это тоже знак дружбы и гостеприимства. Христос тоже предлагает нам Божье благословение, подобно тому, как первосвященник Мелхиседек благословил Авраама. Первосвященник Христос благословляет своих последователей. И Христос предлагает объяснение нашей жизни. Когда мы смотрим на свою жизнь без Христа, мы видим лишь череду событий, которые не имеют большого смысла. Мы не понимаем, как они согласованы. Мы не понимаем, каковы причины вот этих обстоятельств. И мы не понимаем, к чему они идут. Но Христос словно бы открывает для нас этот занавес. И то, что было для нас сокрыто, этот духовный мир с его духовными действующими силами, становится вдруг ясным для нас. Христос дает пророческое объяснение нашей жизни. Он открывает нам смысл нашей жизни. Таково предложение Мелхиседека Аврааму, и мы видим параллели в том, что предлагает Христос своим последователям. Давайте теперь посмотрим на вторую фигуру, на другого царя, на царя Содома. Что он предлагает Аврааму? Взгляните на 21 стих. «И сказал царь Содомский Аврааму: отдай мне моих людей, а имение возьми себе». Он предложил ему все богатства Содома. Это сказано очень простыми словами: «а имение возьми себе», но за этими словами кроется очень большой смысл. Потому что мы помним, что до этого войска Кедорлаомера просто разграбили все эти города, вплоть до того, что было упомянуто, что взяли все запасы их и ушли. Поэтому то, что сейчас предлагает царь Содомский Аврааму, это не тривиальное предложение. Это не мелкая зарплата за недавно оказанные услуги. Он предлагает ему огромное богатство. По сути, имущество, наверное, тысяч людей, населявших Содом и его окрестности. Мы не знаем точно, каким было население этих пяти городов, кстати сказать, там не только Содом был, там пять городов долины как минимум. Мы не знаем точно, каким было население, но, скорее всего, это были все-таки тысячи людей. И вот теперь царь Содомский предлагает Аврааму имущество целых городов, тысяч людей. Это очень привлекательное предложение на первый взгляд. Любопытно, что то же самое предлагает людям сатана. Сатана тоже играет на желании легкого обогащения, на желании какого-то физического и материального комфорта. Сатана предлагает обогатить нас, и это одно из основных искушений сатаны. В Евангелии от Луки, 4 главе, 6-7 стихах описано искушение Христа. Помните, когда сатана после 40-дневного поста искушает нашего Господа? То есть, скорее всего, он обрушивает на Христа самые сильные свои искушения. И вот одно из этих искушений именно такое, это искушение богатством. Он говорит: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и кому хочу, даю ее». Наподобие тому, как царь Содома сказал: «Я имею власть над всеми этими людьми, над всеми этими богатствами, может быть, даже над несколькими городами долины, и я кому хочу, тому даю эту власть, кому хочу, я даю вот это богатство, я предлагаю это тебе». Сатана дальше сказал Христу: «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это искушение царя Содомского, и то же самое искушение сатаны действует в наше время. Казалось бы, на первый взгляд, только на первый взгляд, это предложение было безобидным. Ну, подумаешь, Авраам мог бы подумать: я этого заслужил, это естественный жест, дай-ка я приму вот эти вот богатства от царя Содомского. Однако, если бы Авраам принял предложение содомского царя, к чему бы это привело? Во-первых, в таком случае получилось бы, что Авраам принял дары от нечестивого царя. А принять дары от нечестивого царя значило бы вступить с ним в дружбу. Точно так же, как Мелхиседек предлагает Аврааму, правда, заметьте, Мелхиседек не предлагает Аврааму большое богатство. Вот что интересно, но Мелхиседек предлагает дружбу. Он предлагает ему некие дары, скромные дары, символические, дружеские дары, потому что для Мелхиседека дружба сама по себе гораздо больше, чем те богатства, которые он предоставляет. Царь Содомский предлагает именно богатство и на этом делает акцент, но за этим все равно стоит предложение дружбы. И если бы Авраам принял бы эти дары, то он вступил бы с царем Содомским в союз. Но угодно ли Богу дружба с Содомом? Угодно ли Богу дружба с царем Содома? Нет. Мы знаем, что Библия говорит в первом псалме о том, что праведник не сидит в собрании развратителей. Если бы он принял дары от царя Содомского, он должен был бы ответить, наверное, на приглашение его и вместе с ним вкушать обед и сидеть в этом собрании содомлян или пригласить его к себе и сидеть опять же в собрании развратителей. Но это не угодно Господу. Господь обличает тех, кто, увидев вора, сходится с ним и с прелюбодеями сообщается. Помните Псалом 49, такие слова содержит это обличение Божье. Апостол Иоанн предостерегает: кто приходит к вам и не приносит здравого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Принять дары от царя Содома для Авраама было равносильно вступлению с ним в союз. И такой союз не угоден Богу. Во-вторых, если бы Авраам принял дары содомского царя, то получилось бы, что царь Содомский благословил Авраама. Царь Содомский мог бы потом хвалиться перед всеми людьми, перед другими царями и сказать: «Я благословил вот этого Божьего пророка, он принял от меня благословение». А что Бог пообещал Аврааму? «Благословляющих тебя что сделаю? Благословлю». Значит, Бог должен был бы благословить царя Содомского. Однако Божий план был иным. Он уже готовился уничтожить Содом и Гоморру. Итак, вот эти вот два царя, царь Салима и царь Содома, делают каждый со своей стороны какие-то предложения Аврааму. Как отреагировал на них Авраам? В ответ на благословение Мелхиседека, Авраам принимает это благословение или нет? Да, Авраам принимает это благословение и поклоняется Богу. В чем выражено его поклонение Богу? В 20 стихе мы читаем об этом. Авраам дал ему десятую часть из всего. Его поклонение выражено в том, что он отдает Мелхиседеку как представителю Бога, как священнику Бога Всевышнего. Заметьте разницу. Царь Содомский хотел сыграть на желании получить, но Авраам от него ничего не берет. Напротив, Мелхиседек ничего не дает Аврааму, никаких богатств материальных. Авраам ему отдает что-то. В этом видна большая разница. Кстати, более подробно о десятине Авраама мы еще с вами будем говорить в следующее воскресенье. Это очень важный момент, потому что это впервые, когда в Библии упоминается десятина. И мы специально уделим этому внимание. Это очень важная тема. Итак, Авраам в ответ на благословение Мелхиседека принимает это благословение и поклоняется Богу. Как же он ответил на предложение царя Содомского? Он не принимает даров царя Содомского. Он решил ничего не принимать от Беры, царя Содомского. Он заявил ему, 22-23 стихи, «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли». Что такое «поднимаю руку мою»? Значит, клянусь, даю торжественное обещание. Он придает этому моменту очень большое значение, заостряет на нем внимание. Он не просто говорит, ну нет, спасибо, да я обойдусь как-нибудь. Он придает этому очень большое значение, создает торжественный момент и дает торжественную клятву. «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего». Для чего? «Чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Чтобы этот нечестивый царь не сказал, «Богатство, которое имеет Авраам, от меня». Возможно, дорогие друзья, вам не приходилось бывать между двух огней, но вы точно бывали между двух царей. Более того, вся ваша жизнь, вся наша жизнь проходит между двух царей. Вся наша жизнь проходит между Христом, Царем Небес, и между сатаной, князем мира сего. В связи с этим позвольте мне задать вам несколько вопросов. Дорогой друг, кто является твоим царем сегодня? Является ли твоим царем Иисус Христос? Или же твоим царем является сатана, князь мира сего? Кто-то из вас мог бы сказать, а у меня нет царя. Ни Христос не является моим царем, ни сатана не является моим царем. Но возможно ли такое? Библия говорит, что есть лишь два царства в духовной сфере. Это царство Божье и царство сатаны. И между ними нет никакой нейтральной территории, нет нейтральной полосы. Ты либо находишься в царстве Христа, либо в царстве сатаны. И твоим царем является либо царь Салима, либо царь Содома. Были некоторые люди, которые попробовали сказать, что у нас нет царя, кроме земного царя. Вы знаете, кто это были? Это были иудеи, первосвященники, распинавшие Христа. И тогда они Пилату заявили, нет у нас царя, кроме Кесаря. Но мы понимаем, что за этими словами «нет у нас царя, кроме Кесаря» не стояло то, что у них на самом деле нет никакого царя в духовной сфере. Что стояло за этими царями? За этими словами, извините. Что они отвергают царя Христа. Он сказал им, царя ли вашего распну? Они говорят, нет у нас царя, кроме Кесаря. Иными словами, этот нам не царь. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Божий Мессия не царь над нами. Так они заявили. И из этого мы понимаем, что они находились в чем царстве? В царстве сатаны. Кто-то мог бы спросить, а я не знаю, как узнать, нахожусь ли я в царстве Христа или в царстве сатаны. По каким признакам я могу узнать, кто мой царь Салима или царь Содома? Чтобы помочь вам разобраться с этим, я задам вам еще два вопроса. Второй мой вопрос. От кого ты принимаешь дары? От кого ты принимаешь дары? Авраам стоял между двумя царями, царем Салима и Содома. От одного из них он принял дары, от другого не принял. И тем самым он вступил в союз с одним царем и отверг предложение союза от другого царя. Кто был его царем, стало видно по тому, от кого он принял дары. Дорогие друзья, от кого вы принимаете дары в этот момент вашей жизни, в эти дни, в этот месяц, в этот год? Принимаете ли вы дары Христа, которые Он вам предлагает? Принимаете ли вы спасение от греха? Принимаете ли вы вечную жизнь? Принимаете ли вы дар праведности от царя правды? Мелхиседека, царя праведности. Или же вы принимаете дары, которые вам щедро предлагает этот мир? Дары богатства, вернее, погони за богатством скорее, погони за удобством, погони за развлечениями. В Шотландии была одна семья, в которой на протяжении многих поколений не прекращали появляться служители Христовы. Если сложить сроки церковного служения всех членов этой необычной семьи, получится 364 года. Это значит, что в каждом поколении, каждое новое рождавшееся поколение производило в этой семье служителей Христовых и даже нескольких служителей в каждом поколении. Это очень богатая традиция верности Христу. И вот из этого семейства происходит человек по имени Гораций Боннар. Это шотландский проповедник XIX века. Он оставался верным Христу, несмотря ни на что. Он оставался верным Христу, несмотря на то, что пятеро его первых детей, все пятеро, умерли один за другим. Он являл пример верности. Он показывал, что его царем является царь Салима, а не царь Содома. И вот он предупреждал о том, как опасно принимать дары мира сего. Как опасно принимать дары мира сего. Позвольте мне зачитать вам небольшой отрывочек из его слов. Он пишет: «Многие из тех, кто исповедует христианство, хотят присутствия религии в их жизни ровно настолько, чтобы быть спасенными от ада, и ни на грамм больше. Их настоящим богом является мир, их идол – золото, они ходят на поклонение в храм богатства. По сути, это мирские люди, покрытые сверху тонким налетом религии, и все». Дальше он взывает к своим читателям: «О, не относитесь к религии легкомысленно, не поносите Бога и Христа. Западня для церкви – это улучшенная мирская жизнь». Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что это жизнь мирская по сути. Человек живет, как люди мира сего, но она чуть-чуть лучше, чем у людей мира сего, потому что они ходят в церковь и воздерживаются от каких-то грубых, наиболее грубых грехов. И вот он говорит: улучшенная мирская жизнь является западней для церкви. Родители учат и вдохновляют молодых людей так, что из них вырастают любители удовольствий. Вечеринки, танцы, театры, это еще 19 век был, и многое подобное уже не является чем-то запрещенным для последователей Агнца. Родители, остерегайтесь того, чтобы ваши дети приучились ко вкусу мирских удовольствий. Не любите мира, цитирует он первое послание Иоанна. Не учите ваших детей любить мир. Храните их неоскверненными от мира. Иакова 1 глава 27 стих. Действительно, мы понимаем, как опасно принимать дары мира сего. Принимая дары мира сего, мы становимся врагами Христу. Помните, как говорит послание Иакова? Кто дружит с миром, тот становится врагом Богу. Итак, от кого вы принимаете дары? Ну и последний мой вопрос, который поможет вам определить, кто ваш царь, это кому вы приносите дары. Кому вы приносите дары? Авраам принес дары именно Мелхиседеку, царю Салима. Он десятую часть от всего своего имущества отдал Мелхиседеку. Точно так же вот наша верность, наша лояльность царю Салима выражается в том, кому мы посвящаем свои дары. Кому служат твои силы? Кому служат твои средства? Кому служит твое время? Служишь ли ты царю Салима, Иисусу Христу, или же ты служишь царю Содома, князю мира сего? Царь Салима предлагает тебе перейти из царства сатаны в царство возлюбленного Сына Божьего. Двери его царства открыты. Он предлагает тебе перейти на таких условиях. Он говорит тебе отвернуться от греха. Это и есть покаяние. Покаяние – это не просто сказать какие-то слова. Покаяние – это значит в своем сердце отвернуться от греха и повернуться лицом к Спасителю, к Иисусу Христу. Признать свою вину и верить в то, что Христос умер за твои грехи и воскрес, и прощает тебя. Приди ко Христу, как к царю Салима, и тогда ты будешь с Ним и на небесах. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты позволяешь нам размышлять над этим чудесным текстом Священного Писания, где нашему взору открывается удивительный священник Бога Всевышнего Мелхиседек, который служит прекрасным прообразом первосвященника Церкви Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус Христос и сегодня предлагает нам дружбу и благословение, и объяснение смысла нашей жизни. И мы с радостью хотим принимать дары Христа, Царя Небесного Салима. Мы хотим с радостью принимать то, что Он предлагает нам, и служить Ему, чтобы не принимать даров от князя мира сего и не служить Ему. Пусть вся наша жизнь не пройдет впустую, пусть ни минута нашей жизни не будет посвящена служению царю Содома, но даруй, чтобы вся наша жизнь до последней капли была посвящена служению царю Небесного Салима, Иисусу Христу. Пусть через нас и через нашу церковь прославится Твое имя максимальным образом. Аминь.